Программа «Биография». Всем здравствуйте. У микрофона Роман Попов. Маша Зуева для вас работает за звукорежиссерским пультом. И сегодня для вас биография Сергея Яковлевича Вагина, председатель Совета ветеранов ОВД и ВВ Пермского края, полковник милиции в отставке. Сергей Яковлевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте для начала. Вы не просто сотрудник милиции потомственный, вы человек, у которого выбора не было. Вот из того, что я прочитал перед эфиром про вас, я могу сказать, что вы просто обязаны были быть милиционером, не деться никуда. Это правильно, не так?
Ну, я так понял, что вы имеете в виду мою наследственность.
Конечно.
Поскольку мой отец работал в милиции всю жизнь и на протяжении 40 с лишним лет служил в органах внутренних дел и закончил свою службу в качестве начальника управления уголовного розыска Пермского, ну, тогда еще Пермской области. Да, в какой-то степени вы правы, потому что это называется впитать милицейскую деятельность с молоком матери. Ну, если так можно сказать, с молоком отца, поскольку все-таки отец был в органах внутренних дел. Но вы еще правы и потому, что когда я только начал понимать, что к чему, я уже увидел и форму, и те проблемы, с которыми сталкивалась милиция в лице моего отца в те давние-давние годы.
Слушайте, можно вот я вас на этом попрошу чуть-чуть поподробнее остановиться? Вы очень молодой еще человек, но вы уже видите милицию, ну, буквально изнутри. А что вы видите тогда? Вот какие, может быть, первые воспоминания ваши о работе органов? По детской, может быть, памяти?
Я думаю, что первое – это частое, если не постоянное, отсутствие отца в доме, потому что работа в органах внутренних дел в то время, когда я еще был ребенком, ну, скажем, это начало 50-х, вернее, середина даже 50-х, тогда ведь работали практически сутками. Или работает целую ночь, днем отдыхает, или работает целый день, ночью отдыхает. Тогда не было какого-то конкретного режима работы. Вот это, пожалуй, первое впечатление, что встреча с отцом была весьма редкой. Она была, конечно, но, тем не менее, вот это вот отложилось. Ну, хорошо это или плохо, несмотря для кого, для меня это оказалось хорошим признаком, потому что мне не нужно было объяснять, что работа в милиции не только нужна, полезна и необходима обществу, так уж высокопарно заметим, но и то, что эта работа чисто мужская.
Вы не видите отца по много-много-много-много времени, и вот он приходит. А с чем он приходит домой? Вот с каким ощущением внутренним? Он приносит с собой какие-то рабочие проблемы, он о них рассказывает? Или наоборот, он старается прийти и быть вот в этот момент именно вот вашим отцом, там, быть хорошим семьянином?
Ну, во-первых, как и все нормальные люди, он приходит с настроением, с хорошим или с плохим, поскольку работа отражается на настроении любого человека. Это первое. А во-вторых, значит, невзирая на то, что случилось там, за дверями дома, он обязательно, насколько вот я помню, интересовался, как дела. И не только у меня, а вообще дома. Как дела? Что произошло за это время? Каким образом я выгляжу на этом фоне? Скажем так, когда я был в школе, значит, какие оценки? Ну, как обычно, как все нормальные отцы, обязательно этот интерес проявлялся. Вот. Ну, а если говорить, или забегая вперед, когда все-таки получалось что-то у него с отпуском, да если еще это получалось в летнее время, то тут уже мы с ним были как не разлей вода. Потому что оба мы любили юг, любили море, оба любили поплавать, покупаться, погулять. Прежде всего, по городу Сочи, в основном туда ездили. Это было очень в то время престижно, если помните. Вот, поэтому вот там мы были как два неразлучных. И вот это вот запомнилось здорово. И навсегда.
Вы тогда уже знали, да, что пойдете по его стопам? То есть с детства уже?
Нет, конечно. Нет, конечно, нет. В детстве я мечтал быть и шофером, и моряком, ну и так далее. А созрело это сознание, ну, я думаю, что, наверное, все-таки к концу школы. Мы тогда учились 11 лет, был такой период. Мы были первые, кто учился 11 лет, поэтому было время подумать, кем стать в этой жизни. И, наверное, класса с 10 я уже начал определяться, что, скорее всего, моя судьба будет связана с органами внутренних дел. Для этого нужно получить образование. Потому что я же поступал на юридический факультет. И потом уже... В ходе учебы на юрфаке уже определился, кем именно я буду в милиции. Потому что там много должностей.
Но ведь в милицию можно было прийти и другим путем. А можно было, допустим, выбрать службу в армии, а после службы в армии начать вот самых-самых младших должностей и потом уже получать образование, может быть, заочно, по ходу. И таких примеров мы знаем огромное количество.
Совершенно верно. И можно было поступить в специальный вуз, существующий в системе МВД, как и в системе российской армии в то время советской. Нет, хотелось получить все-таки университетское образование. Как мне тогда казалось, да и сейчас я тоже так же думаю, что все-таки это более фундаментальное образование, более обширное и наиболее твердое. И не потому, что, допустим, закончив тот же юрфак, я мог пойти еще куда-то. Ну, юристы нужны везде, и в суде, и в судах, и в прокуратуре, и так далее, и так далее. Вот. Но, тем не менее, получая вот это вот фундаментальное образование, наиболее широкое, тогда писали в дипломе юрист широкого профиля. Вот, хотелось его.
На юрфак поступили сразу?
Да, да. Тут, видимо, все-таки сработало желание. Поскольку...
А конкурс ведь высочайший был наверняка.
Да, во-первых, высочайший, а и он был еще умноженный на два или не на, даже, может быть, на три, потому что в то время принимали небольшое количество тех, кто не служил в армии и кто не отработал два года. Очень небольшое количество молодых ребят принимали вот просто со школьной скамьи. Поэтому конкурс, ну, сейчас я не помню точно, но, наверное, 5-7 человек на место. Это я гарантирую.
Слушайте, а как вообще взаимоотношения с армией-то складывались тогда, когда вы учились? А, потому что я помню, ведь были времена, когда студентов забирали спокойно со студенческой скамьи, потом на нее же возвращали.
Совершенно верно. Это в том случае, если на этой самой студенческой скамье не было военной кафедры. А у нас была военная кафедра, как сейчас помню, до третьего курса. После этого лагеря военная. Вот. И после этого ты младший лейтенант.
Вы младший лейтенант запаса.
Запаса, конечно.
Вы, соответственно, молодой человек с высшим юридическим образованием широкого профиля. Перед вами все пути и дороги открыты, в том числе и те, которые обещают весьма и весьма привлекательные карьерные, да и финансовые возможности в рамках Советского Союза. Я имею в виду и, те же, и ту же самую прокуратуру, и те же самые суды, это не секрет. Но, тем не менее, вы все равно упорно идете по милицейской части.
Да, просто как бы вопрос для меня этот был решен, куда идти, и мне не приходилось метаться между там, судом, прокуратурой или просто гражданским юристом. Я определился со своим будущим, и тут каких-то сомнений или метаний не было.
А куда вы, ваше первое место работы после юрфака?
Тогда они так назывались, районный отдел милиции Свердловского района.
Вы приходите в Свердловский райотдел, и там вы?
Я прихожу в областное УВД, где меня распределяют в Свердловский райотдел милиции в качестве следователя.
Я напомню, что это программа «Биография». У нас в гостях Сергей Яковлевич Вагин, председатель Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Пермского края, полковник милиции в отставке. Прервемся буквально на минуту.
Биография.
Ну что ж, мы продолжаем программу «Биография». Итак, Свердловский райотдел. следователь. Я так понимаю, что сейчас следователи вынесены в отдельную структуру, а тогда вы были следователем в рамках внутренних дел, или я что-то не совсем понимаю? То есть вы там следователь кого, чего?
Не совсем так. Действительно, и тогда, и сейчас, в принципе, следователи органов внутренних дел, ну, тогда следователи милиции, были в структуре районных, там, городских, областных подразделений. Не было какого-то отдельной организации. Полностью подчинялись, так сказать, руководству, ну, милиции того или иного уровня. Понятно, что закон требовал, что следователь является процессуально самостоятельным, а в плане дисциплины и так далее, поскольку носили погоны, подчинялись старшему начальнику. Допустим, начальнику райотдела милиции.
Ну и, конечно, самый расхожий вопрос, самый расхожий. Ваше первое дело, помните?
Вот если бы спросили об этом заранее, до нашей передачи, я бы, наверное, подумал и вспомнил. А сейчас вот так вот сразу навскидку, наверное, нет. Я помню не свое первое дело, а свое крупное первое дело.
Ага.
Да, это было многоэпизодное дело о краже. Ну, фамилию, наверное, называть как-то не очень принято в этом случае. Вот, большое, крупное дело, которое мне доверили, чему я был несказанно рад. Это 50-эпизодное дело о кражах личного имущества граждан. Это было большое дело, кстати говоря, в масштабе области даже, так нескромно замечу. Вот. И вокруг меня было много, значит, сопутствующих служб для этого дела, там сотрудники уголовного розыска, эксперты, то есть те, которые помогали в раскрытии и в собирании, или вернее в сборе доказательств. Это было, ну, почти как в кино. Поэтому мне это запомнилось.
Долго до этого дела вам пришлось поработать? Вот, до тех пор, пока не доверили.
Да, год. Год я уже был в должности, после чего вот мне поручили такое серьезное дело.
Вообще, можно ли говорить о том, что милицейская работа, работа милицейского следователя, это в некотором роде ремесло? То есть, вот поднатореешь... И получится. Или это все-таки деятельность, которая требует в некотором роде таланта? Есть те, кто рожден для нее, а есть те, кто нет.
Ну, разумеется, второе. Конечно. Дело в том, что вот на протяжении своей милицейской биографии приходилось сталкиваться со многими сотрудниками и следствия, и уголовного розыска, и других служб. И некоторые из них, к сожалению, бросали, вот как вы говорите, это ремесло, именно потому, что это не их. Мне кажется, что такое случается в любой профессии. Слесарь ты, токарь, водитель и так далее. Если ты к этому делу не прикипел, если у тебя нет внутри той жилки, которая необходима для той или иной профессии, ты в этой профессии не состоишься. То же самое и вследствие.
А ремесленная часть все-таки, ремесленная большая?
Присутствует, присутствует, да. Присутствует, конечно, потому что не все так хорошо, гладко и как в кино показывают. Порой это все очень утомительно, значит, тягомотно, я бы сказал даже. И через это надо перешагнуть.
Вот я знаю огромное количество людей, которые работают в сфере образования. Они с горящими глазами рассказывают про сам процесс преподавания. Вот сам процесс. Из какой-то скрытой ненависти говорят про заполнение журналов, да-да, бумаг, отчетов, всего того, что неизбежно сопутствует вот этому процессу образования.
Вот вы очень правильно подметили, что вот это именно заполнение, вот эта вот бюрократическая часть работы, без которой, кстати, никуда не денешься, она, конечно же, не совсем радует. Но имеет место быть. Никуда от этого не денешься.
Вы вообще вот по натуре молодой человек, яркие глаза горели. Вы скорее по карьерной лестнице хотели двигаться или скорее выбирали для себя вариант профессиональной реализации, когда работали в райотделе?
Ну, можно так сказать, что я двигался по интересной лестнице. Мне просто нравилось работать в милиции вообще, ну и на тот период времени следователем в частности. поверхности. Вот нравилось и все. Я так откровенно скажу, что не столько интересовала даже зарплата. Или там, когда меня повысят, там, или когда у меня карьера, когда я пойду по этой карьерной лестнице. Не думалось, в то время нет. Да и впоследствии, откровенно говоря, не очень над этим задумывался. Просто нравилось.
А уважаемая работа была? Вот вы, когда говорили людям, только что знакомым, что вы работаете в органах внутренних дел, что вы следователь. А как на это реагировали?
По-разному. По-разному, конечно, реагировали, но просто у меня был такой круг знакомых, которые относились к этому с уважением. С уважением, прекрасно понимая, что, ну, многие, окружение же было как бы юридическое, скажем так, в основном. Mm-hmm. Вот понимали, что работа следователя в милиции – это хлебушек не самый мягкий. Поэтому с уважением. С уважением. Ну, некоторые спрашивали, тебе это надо? Такие вопросы тоже были. Но не потому, что им не нравилось, что я в этой отрасли, а потому что, опять же, наверное, с уважением. Это же надо же. За такие деньги такой напряг.
Обратная сторона работы милиции – это вот тот самый криминальный мир, с которым правоохранители встречаются ежедневно, регулярно. И, соответственно, вот в этом криминальном мире свое какое-то отношение к правоохранителям тоже есть. Вот есть такое некое романтическое представление о том, что, дескать, вот такие преступники, они могут тоже давать оценку работе правоохранителей. Дескать, там, вот это враг, но это враг, которого мы уважаем. А насколько оно соответствует действительности? И если соответствует, уважали ли вас там?
Ну, романтика пистолетных выстрелов, она вообще не присутствовала у меня, во всяком случае, потому что ни за кем гоняться, значит, или ловить кого-то на улице не приходилось в этом качестве, поскольку следователь – это, в общем-то, кабинетный работник в какой-то степени. Что же касается отношения ко мне тех правонарушителей, а попросту говоря, жуликов, с которыми приходилось иметь дело, то разговоры о том, с каким следователем столкнулся тот или иной преступник, конечно же, там, у них, в их сфере, в следственном изоляторе, либо уже на зоне, конечно же, были, они обменивались этими мнениями, и я это мнение слышал, но не о себе. Не знаю почему, но как-то, может быть, потому что не прислушивался, но слышал от своих коллег, что вот, ты знаешь, вот я тут посадил одного товарища, а оказывается, он так, мужик-то неплохой, оценил, хоть мы с ним и повздорили, скажем так, и все-таки не все ведь приятное бывает, когда задерживаешь, ловишь, потом расследуешь, но оказался мужиком нормальным, вот он освободится, я, пожалуй, приглашу его к себе и, может быть, даже составлю с ним разговор. Да, то, что вы говорите, это имело место быть, это даже не вопрос. Но вот как относились ко мне, может быть, потому что на том этапе я расследовал общеуголовное преступление, есть такое понятие. То есть это не были какие-то хозяйственные дела или убийства. То убийство вообще не расследовала милиция, это дело прокуратуры. Там или изнасилование, или нечто более такое серьезное, где действительно с преступником имеешь длительную, в хорошем смысле слова, связь. А это были грабители, разбойники, воры. Там 2-3 встречи, в принципе, при доказанной вине, и с ним расстаешься. Может быть, даже не запоминали друг друга, как бы это хотелось кому-то из нас.
Еще одна такая очень кинематографическая история, безусловно. Но говорят, что работа следователя – это очень часто разгадывание головоломок. То есть вот нужно собрать доказательства, нужно сложить этот кубик Рубика. Я понимаю, что на практике, наверное, там подавляющее большинство дел, которыми вы занимались, были, ну, не то чтобы простыми, но, наверное, там во многом там более однотипными, что ли. И тем не менее, сталкивались ли с головоломками?
Ну, в принципе, да. В принципе, да. Значит, можно сказать и так. Ну, разумеется, не в той степени, в какой это сегодня или в тогдашние времена это дело показывали там в кино или по телевизору. Таких вот закруток каких-то особых, серьезных, с такими закрутками сталкиваться не пришлось. Но попотеть над тем или иным уголовным делом приходилось. Это, конечно же. И вы правильно подметили, что уголовные дела, они, в принципе, в основном, они трафаретны. Все-таки принцип расследования уголовного дела, он по закону, по Уголовно-процессуальному кодексу происходит, по тем статьям, которые предусматривают то или иное действие следователя. Поэтому вот это я и называю трафаретом. Конечно, приходилось где-то отступать от... Ну, закон ведь не может быть каким-то определенным, твердым, что ли, твердой буквой. Надо соблюдать буквы закона, но должна быть при этом инициатива, если она необходима при расследовании или доказательстве вины. Вот над этим приходилось подумать. Да, это было, это имело место быть. Потому что порой от того, как ты, какими словами ты предъявишь обвинение, или как ты грамотно напишешь обвинительное заключение, это большое значение имеет для будущего обвиняемого, для его тюремного будущего, я бы так сказал.
В программе «Биография» сегодня председатель Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Пермского края, полковник милиции в отставке Сергей Яковлевич Вагин. Вернемся к разговору буквально через несколько минут.
Биография.
Мы продолжаем программу «Биография». Сергей Вагин, председатель Совета ветеранов УВД и ВВЕ Пермского края, полковник милиции в отставке. Сергей Яковлевич, еще раз здравствуйте.
Добрый день.
Мы с вами начали говорить о некоторой трафаретности перед перерывом. Я тут же вспомнил свое недавнее посещение травмпункта. Слава богу, все в порядке. Но я несколько часов просидел перед дверями кабинета с тем, чтобы ровно на 3 минуты быть принятым врачами, которые на меня не подняли даже глаз. То есть они спросили, что со мной случилось, попросили сделать несколько действий, а потом достали мне из нескольких стопочек рецепт уже отпечатанный. То есть он был уже откопированный. Mm-hmm. И вручили... То есть на нем мне написали просто имя, фамилию и вручили его мне в руки. То есть я сначала был очень возмущен. Мне казалось, что как это со мной не смогли поступить индивидуально? Что это такое? Я 3 часа провел, а потом до меня дошло. Ну, в конце концов, ну чем я отличаюсь там от сотен людей, которых ежедневно они встречают с этими одинаковыми ушибами, mm-hmm. одинаковыми там, переломами, растяжениями, ежедневно, постоянно. Вот. Я так понимаю, что у вас вот эта вот рутинная, трафаретная часть, она все-таки занимала основное время?
Да, ну, я бы не сказал, что основное, но достаточно времени было и для этого. Ну, сами посудите. Следователь – это человек, который работает с бумагами, работает с документами. Любое действие следователя должно быть отражено на бумаге. Какое бы то ни было. Ну, любое назовите. Обвинительное заключение, предъявление обвинения, подписка о невыезде, допрос подозреваемого, там, свидетеля и так далее. Все абсолютно, что сделал следователь, отражается на бумаге. Это и есть уголовное дело. Поэтому писанины, конечно, хватает. Тоже почти столько же, сколько у доктора. Вот.
Скажите, вот у нас ведь очень часто органы внутренних дел обвиняют в предвзятости к людям, которые к ним попадают в руки, и в таком очень резко обвинительном уклоне сотрудников, что, дескать, если попался, значит, будешь виноват. А как часто вы работали для того, чтобы доказать невиновность? Когда на выходе получалось, что человек невиновен?
Вы знаете, не часто. Не буду кривить душой. Как правило, по тем материалам, которые поступали, ну, ко мне или к моим коллегам-следователям до возбуждения уголовного дела, уже было ясно по материалам, что вина его имеет место быть. И в основном эта вина была обвинительная. Ну, если вина, то это понятно, что обвинительная. Другое дело, что если это была группа или кто-то из его, ну, соучастников, пока в кавычках, скажем, присутствовал на том или ином преступлении, то вот прекращал уголовные дела в отношении отдельно взятых лиц. Такое было. То есть задержали группу, угу. Один из них действительно виновен, а в ходе следствия выясняется, что остальная его когорта, скажем так, ну, есть вина, но не настолько, чтобы привлекать к уголовной ответственности. Были формы ответственности, общественное воздействие там, и так далее и тому подобное. Вот здесь, вот, да, действительно, были факты, когда окружение преступника либо было освобождено от уголовной ответственности, потому что недостаточно вины, либо потому что он невиновен. А по главному фигуранту, по непосредственно жулику, скажем так, как правило, значит, во всяком случае, я не припомню случая, чтобы можно было дело прекратить, значит, за недоказанностью, например.
Как долго вы пробыли в Свердловском райотделе?
10 лет.
Но, да, еще, но
да, я же был не только следователем там, я занимал несколько других должностей, а в целом 10 лет в одном райотделе.
То есть это получается, что вы всю округу выучили наизусть?
Ну, во всяком случае, все улицы я знал, конечно.
Нет, я имею в виду даже не улицы. Вы уж, наверное, могли навскид там показать на дом и сказать: о, здесь этот, этот и этот, а здесь вот тот, тот, тот и тот.
А в этом доме ничего не происходило.
А в этом доме ничего не происходило.
Ну, примерно так можно сказать, да.
Однажды в программе «Биография» у нас был Армен Гарслян, чья трудовая биография начиналась с Мотовилихинского суда, где он был, что называется, приставом, да, судебным приставом сейчас. И он спокойно рассказывал, что да, вот я к вам пришел сюда на техническую, а между тем было время, когда я знал здесь каждого бомжа, говорил нам Армен Гарслян. То есть получается, что в принципе, да, было время. Вы наверняка так до сих пор можете вот так вот на в Свердловский район приехать, так посмотреть, о, да, места боевой славы знакомы.
Да, да, ну, есть такие места, особенно на тех криминальных, я бы сказал, территориях Свердловского района, микротерриториях, которыми прежде считались Громовский, Крохолевка, Октябрьский. То есть в самом центре как бы тут особого... Ну, были, конечно, тоже происшествия, скажем так. А вот по тем местам, как правило, мы, ну, как теперь говорят, заморачивались. Ну, приходилось заморачиваться, потому что там происходили вот всевозможные неприятные для милиции ситуации.
После Свердловского райотдела вы куда?
Потом я был назначен в 82-м году, если не ошибаюсь, в городской УВД. Как раз в 82-м году образовали УВД города Перми. Тогда был приказ министра о том, чтобы в городах-миллионниках были образованы УВД городов.
Чем занимались там?
Там я был назначен на должность замначальника уголовного розыска города Перми.
В чем состоял ваш функционал?
Я был там в качестве заместителя, занимающегося профилактической деятельностью. Дело в том, что в то время в структуре уголовного розыска, кроме оперуполномоченных, еще были и участковые, и инспектора по делам несовершеннолетних, и оперативные сотрудники по делам, оперативные сотрудники по делам несовершеннолетних. Инспектора есть, а есть оперативные сотрудники по делам несовершеннолетних, раскрывающих преступления этой категории. Вот, вот такая вот, я бы сказал, немалая когорта сотрудников органов внутренних дел по городу, значит, вот была в подчинении отдела уголовного розыска города. Такая весьма серьезная, я бы сказал, и тоже изматывающая работа, так уж нескромно замечу, потому что, сами понимаете, что самая крупная служба в милиции тогда и сейчас – это участковые, уполномоченные теперь называются. Вот. Инспекторов по делам несовершеннолетних тоже немалое количество, примерно где-то 8-10 было в каждом райотделе, а их 7. Вот считаете, уже 70 человек, да, участковых. Но в том же Свердловском отделе самое большое количество на тот период было 110. В общем, серьезно.
У вас большой штат подчиненных, получается, да, таким образом?
А вот подчиненных как раз-таки было всего 3 человека.
То есть, а в таком случае обрисуйте вот ваше взаимодействие с участковыми, с инспекторами по делам несовершеннолетних. То есть, а вы отвечали за профилактическую часть?
Да, дело в том, что профилактика – это и есть вся деятельность участкового инспектора или инспектора ИДН. Это и есть его работа. Потому что, ну, видите ли, вот для того, чтобы все это объяснить, рассказать и, главное, понять, нужно провести, видимо, отдельную передачу, а может быть, даже и...
А вы примерчик. Самый простой...
Ну, вот, например, участковый инспектор. Говорят, у него 1001 обязанность.
Так,
ну... Потому что все абсолютно, что происходит на его участке, делает он. Ну, по линии криминала я имею в виду, конечно. То есть, это, мы так называли их, это маленький начальник милиции. Все абсолютно. От серьезного преступления, где он обязательно должен участвовать, до бытового скандала, до женобойства или мужебойства. Все вот это участковый инспектор. В середине это учет, Это контроль за подотчетным элементом, это и несовершеннолетние, это и учет преступников, потому что когда приезжают, допустим, на место происшествия оперативно-следственная группа, прежде всего она смотрит на участкового и спрашивает, кто бы мог это совершить? Это же твоя территория, ты же всех знаешь. Это и просто обход территории, это и просто разговоры с бабушками, с дедушками, разговоры с подотчетным элементом. Это постоянная работа с тем контингентом, который проживает на его микроучастки.
И вот за эту профилактику вы отвечаете денные ночи.
Да, вот все это надо умножить на масштаб города, и получится весьма и весьма.
В футбольной команде большая часть игроков из тех 11, что находятся на поле, обычно в статистике всегда меряются количеством забитых мячей. У форвардов их, понятное дело, побольше. У некоторых полузащитников столько же, сколько и у форвардов. У защитников поменьше. Но, тем не менее, напротив каждого игрока стоит количество забитых мячей. И, в общем, таким образом он выстраивается в некий ранжир. Есть один человек в команде, которого всегда меряют по количеству пропущенных мячей.
Да.
Это, соответственно, вратарь. И я так понимаю, что вы были в некотором роде аналогичны вратарю, потому что чем может мериться работа специалиста по профилактике преступлениями? Только количеством совершенных преступлений, то есть недосмотренных, так?
В общем, да, это у нас это называется рецидив. То есть, если преступник освободился, он, естественно, стоит на контроле вот в этой структуре, в которой я служил в то время. И если он совершает вновь преступление, то, конечно же, это недосмотр. Конечно же, за это спрашивали. Это даже не вопрос. Причем спрашивали серьезно. Тем более, что если выясняется, что в тех же бумажках, о которых мы с вами говорили в начале нашей передачи, чего-то не хватает, нет проверок, того необходимого количества проверок или того необходимого качества, которое должно было быть при проверке, и он, значит, совершает вновь преступление, да еще серьезное, здесь разборки на достаточно, во-первых, высоком уровне, а во-вторых, достаточно жестким окончанием, в том числе и для руководителя, ну, масштаба города, скажем так. Но на то ты и руководитель, что ты должен уметь заставить или убедить работать так, как это положено. Ну, в то время так рассуждали.
А есть какой-то комплекс мер, может быть, при выполнении которого в целом профилактическую ситуацию можно улучшать, улучшать и улучшать? То есть, можно говорить о том, что, ребят, ну вот же, в учебнике же написано, что же вы этого не делаете? Или все строго индивидуально, все от города к городу по-разному, от района к району по-другому?
Можно и так сказать. И строго индивидуально, и все остальное, что вы сказали. Дело в том, что в то время к профилактической работе привлекалась общественность. Причем, и это не просто дружинники, которых мы помним и частенько улыбаемся над их деятельностью. Это еще и действительно желающие помочь милиции навести порядок в том или ином микрорайоне. И таких общественных помощников было более чем достаточно. И даже подразделения, в которых работали участковые, ну, на местах, это были не просто резиденции участкового инспектора, это был общественный пункт охраны порядка. Обращаю внимание на слово «общественный». То есть, вместе с участковым обязательно работала вот та самая небезразличная общественность, которой было небезразлично, чем занимаются и подростки, и взрослые, и в том числе ранее судимые, проживающие на этой территории. И вот благодаря вот поддержке населения действительно получалось не все, не будем кривить душой, не все получалось. Но тот же жулик или поднадзорный, допустим, который должен был отмечаться у участкового, он понимал, что если его на улице увидит, ну, тот или иной общественник, скажем так, после, допустим, 12, когда ему нельзя появляться было в то время на улице в силу его, значит, в силу совершенного ранее преступления, то ясно, что этот общественник просто доложит участковому, и у него будут неприятности. Потому что в то время, да, поднадзорные дела могли легко заменить на снова условную или реальную меру наказания. То есть вот эта вот поддержка общественности для того же участкового, а значит, значит это для милиции, была очень важна и результативна. И результативна. Теперь, что касается в одном городе одно, в другом другое. Ну, это просто уже обмен опытом, который имел место быть и достаточно частый. И что-то полезное почерпнуть в том городе или в этом и перенести, так сказать, на свои условия. Это происходило и постоянно, и конечно же, инициатива. Потому что все в рамки закона не загонишь. Конечно же, инициатива. Инициатива участкового, инициатива общественности, инициатива того же руководителя, того или иного руководителя вот в структуре, допустим, уголовного розыска или профилактической, вот, профилактическая деятельность. Она ведь постоянно предполагала собой инициативу. Что-то кто-то придумал. Если это в рамках закона, немедленно применялось. Если получалось, то имело продолжение.
Куда вы после профилактики?
Дело в том, что в то время, значит, мне недолго пришлось там поработать, года полтора-два. Потом вот эти функции профилактики были у уголовного розыска изъяты, и эта должность была сокращена.
Так, а вы?
И меня назначили начальником следственной части, следственного отдела УВД города.
Следственная часть следственного отдела.
Да.
То есть вы снова возвращаетесь, в общем, к той же работе, которой вы уже занимались, да, но на более крупном уровне.
Да, да. Дело в том, что в следственном отделе, кроме непосредственного расследования уголовных дел, ну, в масштабе города, были еще и методисты, которые не расследуют дела, а контролируют расследование, ну и так далее. А была следственная часть. Вот я был начальник этой следственной части, он же замначальника следственного отдела УВД города Перми. Ну, там уже действительно, да, там были дела уже масштабные, дела в масштабе города, которые, или межрайонные дела, их так называли, которые сложно или даже невозможно расследовать на уровне района. Например, преступник совершил преступление в нескольких районах. Там, Кировском, Дзержинском, Свердловском, Орджоникидзевском и так далее.
Это уходило к вам.
Кому, да, расследовать? Понятно, что более объективно будет, если это будет расследовать город. Городская следственная часть, попросту говоря.
Сколько лет там?
Там пять.
Там вы, пять. Вы там уже вот в 90-е, вы уже там.
Там я уже ушел. Нет, я не ушел в 90-е, но если там 2, то 4, это 6 или 5, там 7. Потом была еще одна должность. Опять же, возврат. Вот у меня это происходило в жизни нередко. Возврат к прежней работе. Были образованы отделы профилактической службы. Угу. То есть, практически та же работа, которую я делал в уголовном розыске. Угу. Вот. И там я отработал еще 2 года. Уже занимаясь тем, чем я занимался прежде. Это те же инспектора ЭДН, те же, значит, участковые, те же опера по делам несовершеннолетних.
Вы все масштабы увеличивали таким
образом. Нет, ну не я увеличивал, а мне увеличивали. Потому что у нас назначение не по собственному желанию, а по приказу.
Но ведь потом вы возвращаетесь в Свердловский райотдел.
И так прошло 10 лет в городском УВД. И еще следующие 10 лет снова в Свердловском.
Но на этот ну, там плюс-минус. Вы уже начальник Свердловского.
Да, потом мне предложили должность начальника сначала отдела внутренних дел Свердловского района, а через год управления внутренних дел Свердловского района. Опять же, вышел приказ министра о том, что те районы, в которых проживает такое-то количество населения, должны быть управлениями.
И вот тут мне, конечно, интересует сразу, вот вы ведь уже административный работник по большей части, когда вы возглавляете райотдел или управление внутренних дел Свердловского района, ваша задача скорее работать со своим коллективом, нежели с тем контингентом, с которым работает ваш коллектив.
Конечно, когда ты начальник, значит, в райотделе, допустим, то у тебя хватает забот и административных, и хозяйственных. Потому что на тебя возложены функции, чтобы были телефоны, чтобы была горячая вода, чтобы стены не рухнули, чтобы была другая, значит, хозяйственно-административная функция выполнена. Понятно. Но, тем не менее, основную часть работы, все-таки основная часть работы, все-таки заключалась в руководстве вот теми подразделениями, чисто милицейскими, угу, которые находились в райотделе.
А это правда? Это, то есть, получается, что вы проводите оперативки?
Конечно.
Вы держите руку руку на пульсе на каких-то
конечно,
наиболее конечно. Резонансных историях?
Конечно, в преступлениях вы имеете в виду?
Да, конечно.
Да, конечно. Во-первых, я обязан был выезжать на определенные виды преступлений обязательно. Значит, там, на убийство, на грабежи, разбой и так далее. Это обязанность моя. Во-вторых, я обязан был организовать работу оперативно-следственной группы на место преступления. В дальнейшем, значит, определиться и заняться той деятельностью, которая называется после возвращения с места происшествия. Раскрытие по горячим следам, попросту говоря. Если это возможно, это обязательно. Значит, ну и доклад на оперативном совещании на другое утро руководству вышестоящему о том, что было сделано, как было сделано и кто не прав.
Насколько вы влияли на криминальную ситуацию в районе? Вот насколько, в принципе, управление внутренних дел районное и руководство этого управления может действительно контролировать, влиять, уменьшать, увеличивать?
Ну, влиять на эту обстановку мы должны стопроцентно.
У вас получалось?
Да, нет, не потому, что у нас была раскрываемость стопроцентная. Нет, вы, надо, видимо, тут меня правильно понять. На криминогенная обстановка находится полностью под контролем районного отдела милиции. Больше никто преступлениями не занимается. Вот так вот, секундочку, вот так вот именно при совершении преступления. Понятно, что еще есть прокуратура, суд. Вот. А в данном случае, когда совершается преступление, то милиция занимается тем, чтобы это преступление либо раскрыть, либо до этого локализовать, если мы какие-то имеем оперативные данные.
Ну, собственно, та же профилактика.
Ну, да, да, да. Та же профилактика, тоже она попадает только на милицию, ну, на те службы, которые я перечислял, в первую очередь.
А теперь мы вернемся, собственно, к моему вопросу. Представим себе криминальную обстановку некой субстанции, то есть, которая вот вне зависимости от нашего на нее влияния существует. Так вот, милиция может на эту субстанцию оказывать влияние, делать так, чтобы преступлений было меньше, делать так, чтобы, допустим, я не знаю, преступников было меньше. Mm-hmm. Вот в рамках района у вас была возможность влиять на это?
Если вопрос поставлен таким образом, да, то, конечно же, в стопроцентном количестве на эти преступления влиять нельзя было. Нельзя. Вы прекрасно понимаете, что основа преступления – это экономика. Можно привести массу примеров, когда при квартирных кражах в те голодные времена воровали хлеб, колбасу и так далее. Потом стали воровать машины. У машин, вы знаете, крали лобовые стекла, там колеса снимали и так далее. Потом этот интерес перестал, потому что все это появилось на рынке и так далее. Поэтому и точно так же и при преступлениях. Повлиять на преступления, которые могут совершиться, невозможно. Все знать нельзя. Это понятно, что можно повлиять на совершение преступлений ранее осудимыми или те, кто стоят на учете, хулиганы там, которые попадались в поле зрения милиции. Это да. А вот так вот угадать, где и кто совершит преступление, это нереально и невозможно.
То есть, когда некие граждане говорят, что у нас милиция плохо работает. Посмотрите, сколько у нас преступников. В данном случае нужно отметить, что количество преступников – это не есть результат недоработки милиции. Это есть результат некой экономической модели в стране?
Ну, не только экономической. Я только одну основную назвал причину. Там достаточно еще причин для совершения преступлений. Но помните, как говорил Жеглов в известном фильме, что государство, его умение бороться с преступностью заключается не в количестве преступлений, а в умении их раскрывать, или, как он выразился, локализовать, значит, вот эту вот ситуацию. Дело в том, что на тот период времени главный показатель милиции было раскрытие преступления. Преступления совершаются, не совершаются во всех странах мира, а вот кто как способен изобличить преступников, совершивших те или иные преступления, вот это и есть основной показатель работы милиции, во всяком случае, на то время. Вот. От этого, кстати говоря, зависит и имидж милиции, и отношение к ней, и так далее. И, ну, тут сейчас я уже не припомню, какие были цифры по раскрытию преступлений, но если и не раскрыты какие-то преступления, то в дело вступало общение с народом, в то время. Вот я как начальник милиции еще, и как и мои коллеги тоже, еще была функция обязательная – это выходить в коллективы и рассказывать о том, что такое милиция. То есть, чтобы эта милиция не оказалась в скорлупе, что вот это какая-то организация тайная, тихая, никто не знает, что они там творят. А выходить в народ, и не только начальник милиции, но и другие руководители, и рассказывать, что вот, например, хотя бы тем же родителям рассказывать, что если ребенок, ваш ребенок отобрал 10 копеек, на тот период времени, у другого ребенка, то извините, если он подпадает по возрасту, то это уже грабеж, а не какая-то шалость. Такой вот примитивное юридическое...
Ликбез.
Ликбез, да. Ликбез, да. Или выходили те же участковые, те же ИДН, значит, те же следователи, и рассказывали по своим направлениям, что такое преступление, как это избежать, и почему, допустим, вот сегодня еще это преступление не раскрыто, и причины нераскрываемости, и что люди должны, значит, наши граждане, помогать в этом деле. Ну и так далее, там много было вопросов в этом плане. То есть, как бы, кроме раскрытия, еще и масштабная работа по той же профилактике, можно ее так назвать, в плане предупреждения преступлений.
Ну и у нас не так много времени от эфира остается. Давайте вот сейчас буквально, может быть, широким мазком. Но вы уходите из органов внутренних дел. То есть заканчивается ваша история в органах внутренних дел. Она длилась там 32 года. Уходите абсолютно достойно. Уходите, оставляя после себя хорошую память. И уходите на работу... ничуть не менее важную. Скажите, а как вот так получилось, что, сменив работу в органах, вместо почетной пенсии, ведь можно же было, ну можно ведь, сколько наверняка и кучу раз себе говорили, смотря в зеркало, да к чертям мне это надо уже, на рыбалку пора. Вы уходите на нервную работу, на работу с огромной ответственностью. Зачем? Вы возглавляете Свердловский район.
Да, вы совершенно правы, действительно, и когда особенно тяжело или трудно, или тебя как-то незаслуженно обругали, скажем так, что бывает на любой службе у любого руководителя, действительно, думаю, уйду, брошу, забуду и так далее. Вот. Но в данном случае мне не пришлось, к сожалению, ни дня побыть вот в качестве пенсионера, сразу же из милиции вот мне предложили вот возглавить Свердловский район. Там дело в том, что, если вы помните, в 2001 году была смена власти, да, перевыборы и так далее. Аркадий Каменев, значит, он стал главой города, и, естественно, каждый руководитель собирает свою команду. В том числе я оказался в этой обойме, и он мне предложил вот эту должность. Ну, не сразу, но согласился. Потому что 32 года милицейской работы – это совершенно не то, что на гражданке. И вот, вы знаете, очень... тяжело и трудно приходилось привыкать к гражданской службе. Да, большая, важная работа с гораздо большим объемом, чем милиция, потому что, ну, в то время милиция тоже в какой-то степени имела касательство к администрации. Отчитывались там, ходили туда и так далее. Вот. И было непросто. И примерно в течение года я как бы вот так вот имел... Что я имел? Я имел проблему, прежде всего, с тем, чтобы привыкнуть вот к этой гражданской жизни. Да еще и в должности... Начал-то я не сразу главой, а замом главы по аппарату. Понимать, что такое гражданская работа, что такое работа на гражданке во власти. Но года мне хватило, чтобы с этим делом разобраться. Ну, наверное, может быть, даже был бы я 7 пядей во лбу, может быть, хватило бы и меньше, но тут пришлось вот год. А потом меня назначили главой администрации, и я весь ушел в эту работу, действительно сложную, очень ответственную, с огромным объемом работы и очень почетную. И еще надо было переживать проблемы, значит, вот, извините, со средствами массовой информации, которые постоянно обзывали нас чиновниками, что мне до сих пор не нравится, кстати. Как-то так, это обидно это слышать. Все-таки за 8 лет работы главой администрации пришлось много иметь дел с вашим братом. Уж извините.
Да ничего страшного. Наш брат тоже с вами имеет дело регулярно.
Да. Вот. И, значит, вот за все эти годы мне там очень понравилось. Вы знаете, невзирая на сложности, трудности и так далее, мы там вот с нашими коллегами работали, ну, с удовольствием. С удовольствием. И, наверное, потому, что был результат. Может быть, не такой уж потрясающий, какой бы хотелось иметь, но результат был. А ведь главное в работе – это результат. – И любая усталость уходит, если есть результат, если ты его видишь. Вот примерно так было в администрации, если коротко, конечно.
Ну и последние несколько секунд я прошу гостей программы «Биография» посвятить рассказу о семье. Семья – это что?
Семья – это то место, где любой руководитель зализывает раны. Придя с работы, придя с той точки накала, которую он испытывает на работе. Тем более, если это руководитель. Вот. Ну, моя семья – это моя семья. У меня двое детей, теперь уже взрослых. Тоже юристы, пошли, так сказать, по моим стопам, но не милиционеры. Вот. Жена тоже юрист, кстати говоря. Оба ребенка, кандидаты юридических наук, так сказать, пошли дальше, чем их родители. Наверное, это и правильно. Вот. Работают юристами. Ну, дочь работает юристом в Лукойле. Сын работает, чиновник, кстати. Да, представитель краевой выборной комиссии. Вот. Жена... Ну, уже ветеран тоже, пенсионерка. Кстати, жена тоже работала в милиции, в паспортно-визовой службе. Вот, долгое время тоже вышла на пенсию. Потом тоже работала. Мы, видимо, фамилия неугомонных все-таки. Я так вот сейчас анализирую. Нет, чтобы действительно на рыбалку сходить. Так ведь вот все на работу тянет. Вот. И сейчас она тоже работает. Тоже по линии юридической. Вот. И вроде как пока нам лечь на диван не хочется. Никому из нас.
Ну что ж, спасибо вам большое. Сергей Вагин, гость программы «Биография», председатель Совета ветеранов, органов внутренних дел и внутренних войск Пермского края, полковник милиции в отставке.
Спасибо большое.